Ну вот, очень приятно, что наша с вами беседа об иконах нашего храма проходит такое замечательное время, в пасхальное время, когда мы радуемся Христовой победе, когда открыты царские врата, как символ того, что Господь открыл для нас вход в Царство Небесное, Царство Божие, что все это очень близко, небо близко. И, собственно говоря, храм – это тоже представляет собой такое небо на земле. Мы входим в него как в совершенно иной мир. И все сразу – архитектура, и живопись, и пение, и иконы, и все, что происходит здесь во время богослужения – все это нас настраивает совершенно на другой лад, не на тот, на тот привычный ритм, в котором мы обычно живем в нашем мире. И, собственно говоря, это так и есть, потому что действительно мы входим в мир, где царствует Христос. Может быть, именно здесь, можно сказать, приблизилось к тебе Царствие Небесное, как говорил Господь многим людям, которые вот открывали через него благую весть. И когда мы говорим слово «икона», мы подразумеваем, ну так, в бытовом нашем разговоре, вот икону как произведение церковного искусства, вот на иконостасе иконы, мы о нем сегодня особенно поговорим, вот иконы стоят в киотах, на аналое всегда лежит икона. Но на самом деле весь храм является иконой Царствия Небесного. Потому что само слово «икона» в переводе с греческого «образ» гораздо шире в своем понятии и глубже, чем просто произведение человеческих рук, пусть даже на такую священную тему «сакральный образ». Это то, что, собственно говоря, и связывает нас с Богом. Потому что сам Бог, как сказано, не имеет никакого образа. На этом, собственно говоря, построена была заповедь Ветхого Завета о том, что Бога нельзя изображать. Потому что на Бога нельзя посмотреть извне. Мы можем внутри быть Бога, мы можем быть внутри Божьего мира. Но как Бога представить? Бога невозможно представить. Поэтому заповедь и звучит, что не изображай Бога, ни в виде того, что на земле, ни под землей и так далее. Вот. Но с таким Богом трудно общаться. И мы видим трудный путь народа Божьего в утверждении, обретении единобожия. Мы видим, как даже самые верные Божьи избранники спотыкались. И тогда Господь видит вот эту невозможность человека дотянуться до неба, до неба, и сам сходит к нам с небес, обретая человеческий образ. Вот Бог, который не имеет образа, но все при этом образует, да, дает всему образ, он сам приходит в виде человека. И потому Священное Писание Иисуса Христа, Сына Божия, называет иконой. Он есть образ Бога невидимого, говорит апостол Павел в одном из своих посланий. И вот слово «икон» здесь в греческом употреблено не случайно, потому что это тот образ единственный, который мы можем видеть. То есть через него мы можем постигать Бога, через Спасителя Господа Иисуса Христа. Но и человек в Священном Писании тоже назван иконой Божией. Если мы откроем самую первую книгу Священного Писания, книгу «Бытия», и прочтем там о сотворении мира и сотворении человека, то вот там есть такие строки. «Сказал Господь, сотворим человека по образу нашему и подобию нашему». И вот в греческом переводе, в Септуагинте, еврейское слово, я сейчас не буду говорить, как оно по-еврейски звучит, это не так важно, но на греческий не случайно переведено словом «эйкон», «икона», то есть «сотворим человека как Божью икону». Интересно, что в следующем стихе, это 26 стих, а в 27 стихе Господь творит человека по образу. И сказано, что сотворил человек по образу своему. А подобие, оно как бы было задано. Вот человеку дан образ, он сотворен как потенциальная икона, но подобие он должен достичь сам. поскольку дана свобода человеку, дана возможность ему становиться, расти духовно. И если Христос есть истинный образ, единственный образ Бога, никто не приходит ко мне как к Отцу, как через меня, и видевший меня видел Отца, так говорит Спаситель, вот он истинный, истинная икона, то человек потенциальная икона. Он может стать этим образом и подобием, а может уничтожить в себе образ Божий, да? Образ человеческий даже, не только образ Божий. Люди теряют, к сожалению, и человеческий образ. Вот Христос нам явил и образ Божий, и образ человеческий. Вот. А человек может это все, ему дана эта возможность, дан образ, но его надо вот расчищать. После грехопадения обретение образа в нас, она подобна, вот как реставратор расчищает икону. Слой за слоем снимаются все наслоение, всякая грязь и так далее. Вот святые отцы примерно так же описывали образ человеческого покаяния, преображения, становления в нем действительно вот того человека, который уподобляется Богу. И святых мы называем поэтому преподобными. Вот. Но и мир Божий тоже задуман отчасти как икона. Только если Христос истинная и единственная икона Бога, человек потенциальная икона, но ему дана возможность обрести вечность, и он запрограммирован на вечность, то мир Божий, он прекрасен как икона, он отражает лик Творца, но он временный. Когда-то он был сотворен, когда-то он погибнет, и будет новый мир, новое небо, новая земля. Но все-таки вот эта иконность или иконичность, она сохраняется. И поэтому величайшие святые видели сквозь мир Бога, ученые постигают премудрость Творца, поэты вот могут, так сказать, так вот возвыситься, чтобы увидеть вот это божественное присутствие в природе. Вот. Когда-то даже святые отцы так и говорили, что Бог дал человеку две книги. Книгу творения и книгу писания. По писанию мы постигаем милость Творца, а по творению мы узнаем о его мудрости. Вот. Ну, повторяю, что эта икона не вечная, она временная, когда-то будет новый мир, новое небо, новая земля. Может быть, они будут еще более прекрасны. Скорее всего, так и есть. А, собственно говоря, икона – это творение человеческих рук в этом мире. Как Бог творил мир прекрасным, как икона, как храм. Это все тоже в Писании прослеживается. Бог назван художником этого мира, художником-архитектором, и премудрость Божия художницей названа. И человек, он создан по образу и подобию Бога как творец. Он должен быть творцом. Он должен тоже творить новое. Да? «Се творю все новое», говорит о себе Господь. И человек тоже творит новое. И вот это новое должно содержать в себе вот эту иконность, иконичность. Но после грехопадения человек стал творить не во имя Божье, во имя свое, стал строить города Каиновы, загораживаясь, так сказать, от собственных братьев, даже убивая этих братьев, Вавилонскую башню до небес, чтобы быть выше Бога и так далее. Вот. И только маленькая область человеческого творчества, которая, собственно, названа сакральным творчеством, это религиозное творчество, храмоздание, там, иконопись, пение церковное и так далее, вот только в нем осталась эта иконичность. Конечно, иногда в великих произведениях проявляется свет такой нездешний, и мы даже в светских произведениях вдруг видим это присутствие Бога. То есть человек все равно это сохраняет, да, великие художники, они на вершинах своего творчества к этому прикасаются. Но так или иначе, вот икона – это, собственно говоря, то творчество человеческое, которое отражает вот изначальный замысел Бога о мире. И поэтому, когда мы уже подходим, собственно, к иконе, мы понимаем, что это окно в иной мир, то есть она дает нам возможность увидеть этот изначальный замысел Бога о мире, преображенную реальность, или, если хотите сказать наоборот, конечную реальность, то, что когда-то обретет человек, обретет мир и так далее. Поэтому вот и храм, собственно говоря, есть икона, это образ преображенного космоса. И само богослужение – икона, потому что в нем действует Господь и священник, представляет, изображает даже, ну, изображает не как в театре, конечно, но все-таки, да, Христа, когда он произносит, скажем, «Сие есть тело, да, возьмите, едите, возьмите чашу, пейте из нее». То есть это действительно икона Христа и икона Царства Небесного. Но икона – это не только изображение. Икона ближе к книге, чем к картине. Когда-то, собственно говоря, в Византии икона и уходила от, сначала подражая античной живописи, фойомским портретам, натуралистической такой живописи. Вот, первые иконы такие писались, Синайские, например, иконы. Но потом постепенно художники от этого уходили, потому что понимали, что это не тот язык, который может изобразить иную реальность. И поэтому постепенно от живописности, от натурализма, от реалистичности вот в таком земном понимании икона уходила в сторону символизма. Вот. И поэтому, собственно, символический язык иконы – это не очень простой язык, который, в общем, нужно знать, как любой язык, который требует для нас, ну, неких навыков. Любой, вот, скажем, для нас иностранный язык, мы не сразу его понимаем, а начиная учить грамматику, там, морфологию и так далее, мы тогда постигаем язык и начинаем понимать смысл. Вот икона тоже, она требует некоторого такого изучения ее языка и включения вот в ее смысл. Хотя, конечно, человеку церковному легко узнать, да, там, мы всегда узнаем даже издалека икону Божьей Матери, икону Спасителя, Николу, такие устоявшиеся, по крайней мере, иконографические образы. И, собственно говоря, церковь шла специально по этому пути, чтобы сформировать такой канон изображения, чтобы с изменением понятия о красоте, а каждая эпоха имеет свои понятия о красоте, вот с изменением таких эстетических пристрастий, не менялось свидетельство об истине. И поэтому вот канон – это некие правила изображения, которые дают нам возможность отобразить не просто вот то, что хочет художник, да, как художник говорит, я так вижу, вот я вот так вот чувствую, а то, что исповедует церковь. Вообще икона даже в древности не подписывалась именно потому, что художник не считал себя автором, а автором является церковь. Художник только воплощает. Седьмой Вселенский собор, утвердивший догмат об иконопочитании, он имеет такую, как бы, специальную такой пункт, где сказано, что творцы иконы – это святые отцы. Художнику надлежит исполнение. Это не значит, что художник совсем вот так, как бы, механически исполняет. Нет, конечно, здесь нужно и собственный молитвенный, и мистический, и литургический опыт. И богословие нужно художнику, потому что икона – это богословие в красках. Но это то, что не является сугубо индивидуальным опытом. Это то, что является верой церкви, то, что является исповедованием и проповедью церкви. Вот поэтому, собственно говоря, когда-то церковь так отстаивала икону. Ну, были разные мнения. Кому-то казалось, что нужна икона, кому-то казалось, что она не нужна икона. Потом, когда, так сказать, вступилось, так сказать, в этот спор богословские государства, все перешло в такую уже кровавую борьбу, и действительно нужно было отстоять эту икону для того, чтобы действительно вот увидеть, не только услышать, да, но увидеть это, то веру церкви, то истину о красоте и спасении, которую, собственно говоря, несет церковь. И поэтому праздник, который утверждает вот победу иконопочитателей, и назван торжеством православия. То есть торжество православия именно не в том, что там православные там побили неправославных, да, а в том, что утверждается сам принцип явления Бога в мир, явления как образа Бога Отца, единственного образа. Я потом скажу, что все остальные образы, конечно, в виде старца, там они не каноничны, только как образ Иисуса Христа. И образ человека тоже важен, преображенный образ человека. Вот та правда о человеке, которую знает церковь. Вот. Ну вот это такая как бы преамбула, такое как бы вступление для того, чтобы мы поняли, что икона – это не только украшение храма. Хотя, конечно, это красота прежде всего. И, собственно, вера на Руси начиналась с этого удивления красоте. Все, наверное, помнят замечательную повесть о временных лет в летописи. Да? Есть такой рассказ о том, как князь Владимир выбирал веру. Да, и вот разные послы его были в разных государствах, в разных странах, рассказывали о том, кто во что верит, мусульмане. Западные христиане, тогда еще церковь была единая, кафолическая, православная, но все-таки западный латинский обряд отличался от греческого, во что там иудеи верят. И вот только те послы, которые прибыли из Константинополя, они убедили князя Владимира. А как они его убедили? Они ему рассказали, что они были в прекрасном храме Святой Софии, и они вот увидели, что там... Они как на небе были, они на земле. Они даже говорят, что точно там Бог пребывает с человеком. Вот, вряд ли они, так сказать, знали тонкости богословия, вряд ли они знали даже хорошо греческий язык и понимали богослужение, но они увидели эту красоту, красоту, которая им открывала какой-то новый смысл жизни, новый смысл. Вот Бог пребывает с человеками. Вот. Поэтому икона... Она, с одной стороны, конечно, являет красоту, она, конечно, вообще храм всегда старались в любую эпоху делать красивым, но, повторяю, наше понятие о красоте, они довольно, так сказать, расплывчатые. То, что казалось в Средневековье красивым, сегодня не все с этим согласятся. И то, что сегодня считается красивым, наверное, святые отцы сильно бы удивились такому образу красоты. Но вот смысл, канон, он сохраняется. И вот, собственно говоря, икона, она дает нам вот это вот прочтение веры, прочтение вот этого опыта созерцания неба. И прежде всего, это иконостас. Вот вы входите, вход всегда, как правило, в храме западной страны, на восточную сторону глядит алтарь, это с древности, еще с времен катакомб, когда вот молились на восток лицом, и вот возглас на утренний слава тебе показавшему свет, он достался нам еще с первохристианских времен. Вот. И поэтому вот храмы повернуты на восток. И вот на восточной стороне мы видим иконостас. Что такое иконостас? Алтарная преграда. И, казалось, она нас отгораживает. Да, она отчасти отгораживает ту часть храма, где во время богослужения стоят миряне, и ту часть храма, где во время богослужения находится священнослужитель. Но, как говорит отец Павел Флоренский, она не столько разделяет, сколько соединяет эти обе части. Она возникла не сразу. В древних храмах не было иконостаса. Могла быть небольшая алтарная преграда, на которую ставили... Ну, как правило, две иконы. Икона Спасителя, икона Богородицы. Потому что именно они, да, вот, встречают нас во вратах Царства. Да? А мы говорили с вами, что царские врата, вот, открытые, да, это есть образ открытого Царства. Собственно, эти врата в алтарь, они получили название царские, потому что они символизируют вот Царствие Небесное. И когда начинается литургия, провозглашается, да, благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа, и через какое-то время открываются царские врата. И с двух сторон этих врат самые главные две иконы. Это икона Спасителя и икона Богородицы. Ну, потом постепенно, со временем, иконостас вырос, и особенно в России. Другие страны православные не знают такой традиции высокого иконостаса. В Греции, в Болгарии, в Сербии это двух-трехрядные иконостасы, ну, иногда бывает выше, вот, ну, редко. А в России 4-5 рядов – это такая устойчивая традиция. А в 18-м, там, 17 веке были и 8, и 9, и 11 рядный иконостас. Ну, это уже то, что совершенно невозможно даже взглядом оглядеть. Это уже слишком. А вот такая схема иконостаса 4-5 рядов, она вполне устойчива, и она родилась в определенное время, именно когда, как бы, вот была литургическая реформа митрополита Киприана на рубеже 14-15 века, и тогда как раз, как бы, вот эта визуализация литургии, визуализация молитвы, она очень была нужна, очень, потому что это было время татаро-монгольского ига, это время было такое, как бы, затрудненной проповеди, и в такие времена, как раз, когда словесная проповедь, может быть, не всегда могла, так сказать, быть действенной, именно икона на себя брала вот такую роль проповедника. Итак, перед нами вот иконостас и открытые царские врата, и две иконы. Вот в нашем случае это икона нерукотворного Спаса и икона Благовещения. Нерукотворный образ – это один из главных таких иконографических вариантов иконографии Спасителя. Иконы икон иногда говорят, потому что, собственно говоря, происхождение этого образа по преданию связано именно вот с нерукотворностью. Вот само слово «нерукотворный», да, говорит о том, что возник этот образ не благодаря человеческому искусству, нерукотворно, то есть не руками человека сотворен. Есть такое предание о царе Авгаре, который жил в первом веке в Малой Азии, в городе Эдесса. Он заболел какой-то болезнью, видимо, проказой, которая тогда была неизлечима. И он услышал, что где-то вот в Палестине, там, в Иерусалиме, есть некий пророк, который исцеляет людей, даже воскрешает умерших. И он к нему послал слугу с тем, чтобы он привел этого пророка к царю. Ну, Господь не мог оставить, как он говорил, он послан к овцам, погибшим овцам Израиля, он не мог оставить свое служение, но он все-таки и захотел помочь бедному несчастному царю, вот одержимому этой болезнью. Тогда он попросил этого слугу принести воды, чистое полотенце, омыл лицо свое и полотенцем утер его, и на этом полотенце отразился нерукотворно его образ. На Западе есть другая легенда о том, что такой же образ возник, когда праведная женщина Вероника утерла лицо страдающего Господа, когда он шел на Голгофу и нес крест, и тогда на ее платке изобразился лик. Но каково бы ни было происхождение этих двух легенд, предания, как бы мы к ним ни относились, так или иначе мы с вами имеем на самом деле сегодня такой нерукотворный образ. Это Туринская плащаница, где не только лик, но вся фигура Спасителя спереди и сзади действительно отпечатана на полотне нерукотворным образом. Вот, поэтому действительно в основе вот этих вот преданий, которые зафиксированы, в общем, довольно поздно, в 4-м, 6-м и даже в 13 веке вот, о праведной Веронике, все равно церковь помнила, вот была такая память о том, что первое изображение возникло нерукотворно, реально вот, нерукотворно. И, собственно говоря, эта икона, она дает нам возможность как бы прикоснуться к тайне Боговоплощения, потому что невидимый, непостижимый Бог вдруг действительно реально отображается в этом мире, да, на ткани этого мира. Мы нематериальный, как говорит Иоанн Дамаскин, становится материальным. Тот, кто не заключен в веществе, а выше всякого вещества, обретает плоть вещественную, да, и он становится вот видимым. Видимым, значит, мы его можем изобразить, мы могли к нему, ну, люди могли к нему прикоснуться, и он по воскресенье даже показывал руки и ноги, говорил, осижите меня, я не призрак и так далее. Да? И вот эта икона, где лик отобразился на ткани, нас ставит лицом к лицу с этой тайной Боговоплощения, что Бог приходит в этот мир. У Христа, как вообще у всех икон, как всех святых, на иконах всегда есть нимб. Это не христианская, еще дохристианская традиция, она известна в других культурах. Но нимб в христианстве обретает особую такую, особое значение. И вот у Христа всегда в нимбе крест. Крест, потому что это подчеркивает, что он из вечности. Вот круг – это символ вечности, золото – это символ света, да, из вот этой божественной, сияющей вечности он приходит для того, чтобы принести себя в искупительную жертву на кресте. Иконы обычно подписываются. Собственно, раньше не было, до 17 века не было молитвы освящения икон. Вот как сейчас вот все приносят иконочку, освятите, освятите. Да? Вот, она появилась в 17 веке в связи с рыночным производством икон, чтобы церковь более или менее могла, ну, хоть какой-то контроль качества и смысла держать. Да? То есть это была не сколько молитва освящения, которую делал не святой предмет священным, да, а скорее такой цензурный момент. Да, вот на эту икону благословляется, можно молиться. Да, на эту икону нельзя молиться, потому что она вообще не икона, а неизвестно что. Да, как часто мы и сегодня видим, к сожалению. Вот. Но надпись раньше считалась освящением иконы, потому что имя и освящает образ. Иконы могли подписывать даже не иконописцы, а священники или епископы, как раз благословляя, что вот этот образ соответствует учению церкви. Да, это Иисус Христос, и мы начертываем на этой иконе, что это Иисус Христос. Вот. Поэтому вот иконы всегда подписаны. Но даже если иконы вдруг вы не умеете прочитать, что написано на иконе, все равно образ Иисуса Христа, хоть он и менялся он с течением времени, он все равно очень узнаваем. Вот это вот тоже некая, если хотите, тайна, потому что, вот смотрите, каждая эпоха и каждый народ изображал Христа по-своему. Христос по национальности был еврей, да? Греки изображали его как грека. Русские часто придавали ему такие славянизированные черты. Китайцы или там японцы изображают его узкоглазым. Эфиопы изображают его темнокожим. И все равно мы в иконе всегда отличим Господа Иисуса Христа. Ну, прежде всего, конечно, по нимбу крещатому, даже если какие-то, может быть, черты лица вам покажутся не очень понятными. А если одежда у Христа будет, то это всегда красные и синие одежды, совмещающие, собственно говоря, символы его божественный и красный цвет нет, красный цвет как раз символизирует человеческую природу, а синий плащ символизирует божественную природу. Вот. Итак, значит, вот перед нами образ нерукотворного Спаса. То есть, подходя к царским вратам, мы прикасаемся вот к этой тайне Боговоплощения. Вообще все иконы, как правило, и особенно вот главные молебные образы, центральные образы, пишутся в анфас. Вы почти не увидите профильных изображений. Чуть-чуть три четверти, например, если один из персонажей повернут главному герою. Да? В профиль изображаются или отрицательные персонажи, например, Иуда, целующий Христа, да, при взятии вот, под стражу, когда он его предает, или те персонажи, с которыми мы не имеем молитвенного общения, да, какие-нибудь там, вот Рождество мы с вами будем рассматривать, там мы увидим женщину, омывающую младенца, кто-нибудь из них обязательно, или там пастух рядом с Богородицы в Рождестве будет в профиль. Вот. Но Богородица, Христос, Святой, перед которым мы молитвенно предстоим, всегда будут обязательно лицом к нам повернуты, потому что это молитва, это молитвенное предстояние, лицом к лицу. Икона нас ставит лицом к лицу с вот этим невидимым миром. Вообще Иоанн Дамаскин, которого я уже вспоминала, это один из таких главных защитников иконопочитания, богослов, такой великий богослов VIII века, он говорил о том, что икона есть видимый образ невидимого, данный нам ради слабости понимания нашего. Вот то, что мы не можем видеть физическими глазами сегодня, да, мы не, как апостол говорит, мы не имеем общения с Христом по плоти, да, только в духе. Вот икона нам показывает его и с этой стороны, да, с физической, хотя и преображенной. То, что мы не можем видеть там ангелов, мы не можем видеть святых, икона нам показывает. Вообще вот этот невидимый мир. И вот она приучает нас к новой оптике, к тому зрению, которое нам показывает сквозь этот мир, мир иной, который тоже существует и перед которым мы предстоим. Но с другой стороны царских врат мы видим образ Благовещения, в котором центральная фигура – это икона Богородицы. Я сказала, что обычно, традиционно, вот даже в самых малых иконостасах, даже минимальных, всегда вот эти две иконы – Христос и Богородица. Собственно говоря, им мы молимся во время литургии, все время поминаем Христа и Божью Матерь. В данном случае здесь не только икона Богородицы, но и храмовая икона. Они совмещены, потому что две иконы здесь просто не входят. И в таком случае совмещается икона храмовая с иконой или Христа, если это господскому празднику посвящен храм, или иконы Богородицы, если алтарь посвящен Богородице. Вы знаете, что у нас центральный алтарь посвящен именно Благовещению. И здесь мы видим Благовещение. И показано оно в изводе так называемое Устюжское Благовещение, Устюжский извод, который показывает Богоматерь не сидящую, как это чаще всего бывает, московский, византийский извод, а стоящую. Вот она уже встала навстречу архангелу. Архангел приходит к ней с благой вестью о том, что у нее родится Спаситель, и она встает ему навстречу. Это уже она дает свое согласие. И поэтому на груди у нее, если вы присмотритесь, а если кому не видно, потом подойдет поближе, посмотрит, проступает младенец Христос. Это образ знамения, вот того знака, который дан, да, по пророчеству Исаии, сам Бог даст вам знамение, все дева в чреве примет и родит сына, и наречет ему имя Иммануил, что значит с нами Бог. То есть рождаемое святое будет сыном Божьим. И вот это, собственно говоря, исполняется во время Благовещения, и это показывает нам икона. Вот то самый видимый образ невидимого, да, то, что у него внутри происходит, мы видим уже на иконе. Итак, вот две иконы. Спаситель и Богородица. А царские врата сейчас у нас открыты, и мы не видим, что на царских вратах тоже есть Благовещение. Но там как раз вот извод такой более традиционный, где архангел как бы так подлетает к Богородице, а Богородица сидит на седалище и как бы так обернулась к нему и в таком немом вопросе, как же это, что я мужа не знаю, да? То есть там другой момент, Благовещение запечатлен. Но смысл один и тот же, да, благая весть. Вообще, Благовещение, Евангелие по-гречески, да, мы его знаем и как историческое событие, вот тот самый момент посещения архангелом Девы Марии, и как уже книга, которая написана четырьмя евангелистами. Поэтому на царских вратах изображены еще четыре евангелиста. Сейчас они открыты, мы их не видим, но когда будут закрыты, вы обратите внимание. И, собственно говоря, Евангелие как бы распахивается, когда открываются царские врата, и Евангелие вводит нас, собственно говоря, в мир спасения. Как в тропаре поется, не спасение нашего главизна, да, начало нашего спасения и так далее. А и в том изводе, и в этом изводе Богоматерь держит в руке маленький моточек красной шерсти. Вообще обращайте внимание, когда вы смотрите на икону, ну, конечно, когда вы молитесь, может быть, не стоит отвлекаться, но когда вы не в молитве, а вот просто вот пройдитесь по иконам нашего храма, обращайте внимание на детали. Каждая деталь в иконе появляется не случайно. Вот маленький моточек красной шерсти, пурпурный, это очень говорящая деталь. Это деталь, которая нас связывает как бы начало земной жизни Спасителя с концом его земной жизни. Потому что по преданию Богоматерь пряла пурпурную пряжу, из которой потом была выткана завеса в Иерусалимском храме. И как вы, знаете, из Евангелия, наверное, помните, да, эта завеса разодралась во время распятия, во время смерти Христа на кресте, когда он свершилось, сверху донизу. И открылась, собственно говоря, вот та часть храма, которая называлась Давир, святая святых, которая была скрыта от глаз обычных людей, туда только раз в год входил священник. Собственно говоря, алтарь храма – это тоже воспоминание о Давире, о святой святых, потому что там находится престол, там восседает Христос во время совершенной литургии, там святые дары стоят и так далее. Но в том и отличие, собственно, Нового Завета от Ветхого, что тогда только один раз в год ходил священник, да, теперь каждую литургию это возможно, да, и к тому же он, видите, на Пасху вообще для нас открыт, да, что это не такая завеса прям тайны, а что эта тайна приоткрывается через Господа Иисуса Христа, через Его жертву. Идемте дальше, потому что здесь еще на царских вратах у нас святые отцы-литургисты, святой Василий Великий, святой Иоанн Богослов, авторы тех литургий, которые здесь служатся. Вообще, есть несколько литургических чинов, которые употребляются в православной церкви. Вот не так давно мы еще с вами участвовали в службе прежде священных даров, это она приписывается папе Григорию Твоеслову, есть еще литургист апостола Иакова и так далее. Но самые две употребимых – это литургии Василия Великого и Иоанна Златоуста. И поэтому они здесь у нас тоже присутствуют, они как бы тоже стоят во вратах этих, да, вводя нас вот, в святая святых, готовя нас к встрече с Господом. Далее мы видим еще одни врата. Это диаконские врата. Если через царские врата выходит священник на малый вход и на великий вход, и он выносит Евангелие, как символизируя проповедь, выход Христа на проповедь, и тогда читается апостол, Евангелие, произносится проповедь, или выходит со святыми дарами, тогда сам Господь приходит к нам и причащает нас. То есть это царский врат, ими входит царь и выходит. А это диаконский, то есть служебный, диакония, служение, а диакон – служитель. И там изображены диаконы, перводиаконы Стефан и Лаврентий. Вот, о Стефане мы читаем в Деянии апостолов, это был первый мученик, он же диакон из семи избранных, и Лаврентий. Вот они как бы символизируют это преемство служителей Божьих вот с тех самых апостольских времен. А далее, в конце этого ряда, с двух сторон, стоят две иконы. Там, где стоит хор, стоит икона «О тебе радуется». Собственно, она и изображает вот этот небесный хор, который прославляет Христа и Богородицу. «О тебе радуется» – это песнопение, которое поется в литургии Василия Великого на том месте, где достойно есть, да, гимн Богородицы звучит в литургии Иоанна Златоуста. И там она помещена не случайно, потому что там стоит хор, и этот хор наш, который поет, которому батюшка наш всегда так говорит: спасибо хору за прекрасное пение, помогавшее нам молиться. Это очень правильная фраза, потому что, собственно, хор и должен, да, не концерты устраивать, а помогать нам молиться и присоединяться к тому хору на небесах, который, собственно говоря, звучит вот в небесной литургии, потому что небесная и земная литургия соединяются. Нет отдельных литургий. Одна существует литургия, которую, собственно говоря, совершает сам Господь Иисус Христос, названный первосвященником. Первосвященником по чину Мельхиседекову, да, как в послании к евреям сказано. И там вот мы видим в центре Богородицу на престоле, вокруг ангелы, ангельский хор, человеческий род и так далее. Вот. И, кстати, канонархом, да, или регентом этого хора как раз выступает Иоанн Дамаскин. Он и считается автором этого песнопения, и вот я уже говорила о том, что он был одним из таких главных защитников иконы почитания. А с этой стороны икона собор архангелов или собор архангела Михаила, по-разному она называется, но она действительно изображает такой ангельский собор, то есть собрание ангелов, которые несут на таком круглом щите образ Христа Иммануила. Тоже один из вариантов изображения Христа, Христа в отроческом виде. И это тоже имеет отношение к литургии, потому что эта икона раскрывает нам малопонятное для большинства песнопение херувимской песни, да? Иже херувимы, тайно образующие, там, Тресвятую песню и так далее, и так далее. И люди, когда думают, что там такое происходит, а там происходит то, что здесь и нарисовано, что херувимы, серафимы, все ангельские чины несут как победителя, дароносимый чин, мне там такие слова есть, да, как победителя на щите, помните выражение на щите или под щитом, да, победитель или побежденный, Христа, царя, и встречает его весь народ. Вот мы с вами тоже присоединяемся к херувимам и серафимам в этот момент, когда вот происходит это песнопение. Поэтому, вот глядя на эту икону, вы представьте себе, что мы стоим вот в окружении сонма этих ангелов, которые несут незримо, невидимо, но явственно Христа как победителя, царя. Вот. А наверху такие маленькие медальончики – это пророки. Пророки, которые, собственно говоря, провещевали, предсказывали приход Мессии, Христа. И они еще из Ветхого Завета, да, имели вот такое видение этого Нового Завета, который когда-то вот в лице Господа Иисуса Христа придет. Дальше идет ряд, такой двойной ряд, это праздничный ряд. Иногда он разделяется, как у нас, на праздничный и страстной. Ну, поскольку праздничный такой более употребительный, начнем с него. Праздники, то есть те основные события, которые празднует православная церковь в течение года. И здесь они в хронологическом порядке выстроены. Иногда в некоторых храмах это может быть в таком литургическом, как они в течение литургического года располагаются. Ну, хронологически нам, наверное, сегодняшним людям проще понять. И начинается это все с Рождества Христова. Рождество Христово – это уже рождение Спасителя в мир, да, один из 12-х таких главных праздников. И мы видим в центре Богородица, лежит на красном ложе, за ней такая пещера, и там вол и осел склонились над ясельками, в которыми положен Христос. Вот. А вокруг ангелы, пастухи, волхвы, вот Иосиф сидит такой задумчивый, женщина, омывающая младенца Христа, повитухи, которые помогали принять роды Деве Марии и потом омывающие младенца. И все как бы вокруг этого главного, центральной сцены, как бы все вращается. Вот. И сверху такая луч указывающий, да, там звезда, которая вела волхвов, и которая указывает на эту пещеру. И вот посмотрите, я уже вам говорила о том, что в иконе Благовещения вот этот маленький моточек пряжи, да, это тот символ, который нас соединяет соединяет для нас начало и конец земного пути Христа. да, потому что вот при зачатии она прила эту пряжу и как бы ткала, а внутри Бог соткал такую как бы плотяную ризу, да, для воплощения Сына Божия. А потом эта ткань разрывается, да, то есть и та ткань, которая реально сплела Богородица, и вот человеческое тело Христа тоже было пропято. Вот. Но и здесь тоже каждая икона на самом деле стремится показать нам не один маленький эпизод Евангелия, а как бы всю благую весть передать. Евангелие целиком, но не последовательно по эпизодам, а смыслово. И вот здесь тоже, если мы посмотрим, то Божья Матерь как бы отвернулась от младенца, она не смотрит на него. Довольно мелкая икона, поэтому, ну, так издалека, может быть, не сразу видно, но приглядитесь, потом, может быть, подойдете или дома посмотрите картинки. Это часто бывает. Она отвернулась как бы от него, потому что вся тварь радуется, да, там и ангелы славословят, и пастухи, там, и так далее, да, и вообще радостная икона, очень радостная. А Божья Матерь грустит, потому что она провидит этот конец. И этот конец для зрителя обозначен тем, что, вот особенно это в русских иконах подчеркивалось, в греческих немножко иначе это изображалось, что ясельки Христа похожи на гроб. То есть он как в гробу лежит. И вот эти младенческие пелены Христа уже прообразуют те погребальные пелены Спасителя, которыми он будет обернут, когда его положат после снятия с креста в гроб. Поэтому вот это рождение и погребение тут уже вместе соединяются. И тем самым пещера Рождества тоже нам преобразует пещеру, которая стала гробом Господним. Но ангелы, которые заглядывают в эту пещеру, ангелы, присутствующие рядом, они уже нам указывают на тех ангелов, которые покажут женам-мироносицам, что гроб будет пуст. Да? Вот человеческое – это положить, да? Погрести Христа, а божественное – это отвалить камень от двери гроба, и что Христос вышел из этого. То есть на самом деле каждая икона, каждую почти праздничную икону можно так разобрать. Вот. Дальше мы видим Сретение. И здесь тоже очень интересный момент, ну вы все знаете, образ Сретения, когда старец Симеон берет на руки младенца Христа, да, принесенного в храм по обычаю, по обету Пресвятой Богородицей. И произносит свои знаменитые слова: «Ныне отпущаешь раба твоего владыка, да, ибо очи мои видели спасение». И смотрите, он держит Христа над престолом. То есть Иерусалимский храм изображен как алтарь православного храма. В древности над престолом вот такие вот сени воздвигались. Сейчас снова возрождается эта традиция, но в нашем храме, скажем, этого нет, и в большинстве храмов этого нет, но, тем не менее, это бывало в древности, и для православного человека, скажем, 15 века, а это взят из вот именно 15 века, это было очень понятно, что речь идет и об Иерусалимском храме, и в то же время это как бы вот, вот тот храм, который, собственно говоря, в котором мы стоим, и на котором, в котором тоже происходит то же самое, да, Христос возносится над алтарем как жертва, да, как жертва. Потому что Симеон если скажет, сей лежит на падении восстания многих, предмет пререканий, да. Это вот тот агнец, который заколается ради спасения человека. И он именно как священник вот возносит чашу в момент вот эпиклезиса, так и здесь тоже он вот указывает на него как на жертву, на того, кто пришел искупить этот мир. Вот. Дальше идет крещение Богоявления. Да, этот праздник с двойным названием, потому что не только мы празднуем, что Христос вошел в воды Иордана, и это стало началом его общественного служения, но и то, что в этот момент были явлены все три лица Троицы. Христос в своем человеческом виде, глас Отца, провозгласивший сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, и все видели, ну, во всяком случае, Иоанн видел Духа Святого в виде голубя, да, вот три лица Троицы здесь явились. Вот, и видите, Христос изображен как бы поверх воды Иордана. Действительно, Иордан здесь изображен как путь, на который он встает. А какой это путь? Это крестный путь. Это тоже нам указывает на то, куда идет Христос. Он идет не только проповедовать, но он и понимает, что эта проповедь, она приведет его на Голгофу. Ну и дальше тоже вот преображение, которое тоже является одним из праздников Троицы на самом деле, потому что здесь тоже все три лица Троицы были явлены, тоже был глаз Отца, Христос в виде, в своем человеческом виде, да еще и преобразившийся вот таким удивительным светом, и Дух Святой в виде облака, которое покрыло землю и покрыло эту гору, и вот такую тайну божественной природы Христа открыла. И дальше идет Тайная Вечеря. Тайная Вечеря уже ближе к алтарю, потому что, вот, собственно говоря, уже арка алтарная, которая нас не только в Царство Божие, так сказать, приглашает, но приглашает нас и на трапезу Господню, на Тайну Вечери, участниками которой мы с вами становимся на каждой литургии. Вот не случайно в самом низу иконостаса, а часто это бывало и вдоль всех стен храма, есть такие, так называемые, полотенца, такие декоративные изображения тканей, потому что и горницы устилали вот коврами, декоративными тканями, и это символ того полотенца, который Господь припоясав, которым он вытирал ноги, умывал и вытирал ноги ученикам на Тайной Вечере. Поэтому мы с вами, стоя перед открытыми вратами, мы с вами пребываем в том же положении учеников, которых Господь приглашает на Тайную Вечерю. И дальше тоже уже продолжается этот ряд, который открывает нам, собственно говоря, икона распятия, потому что после Тайной Вечери начинаются страсти, начинается самое главное – принесение, собственно говоря, жертвы Христовой, и распятие, где стоят только два человека, да, Божья Матерь и любимый ученик Иоанн. А каждая икона в православной традиции имеет, при том, что кажется, что вот такая повторяющаяся, да, вот мы смотрим много икон, если вы будете смотреть, кажется, что вот они все повторяются. На самом деле очень они все разные. И есть разные и своды, минимальные, там, более расширенные. Вот здесь выбран такой как бы минимальный набор предстоящих, потому что иногда это и воин, иногда там жены мироносицы стоят. Здесь только двое. Тоже очень не случайно. Потому что вообще каждый храм и каждый иконостас имеет определенную программу. Это не просто набор вот случайных, да, это всегда вот некий текст. Вот мы его сейчас пытаемся с вами прочитать. И здесь для нас очень важно, что происходит у креста. Да? Ну, распятие, понятно, да, Христос. Вот всегда ведь распятие в православной традиции не рисуется натуралистически, мертвый Христос или там какое-то очень искаженное тело, а наоборот, такое вот легкое, как бы распластанное на кресте тело и распахнутые в объятиях руки. Да? Вот Христос зашел на крест ради любви. И эта любовь и проявилась в том, что Он зашел на крест. Он обнимает с креста весь мир, да? Каждого из нас. А что происходит дальше? Дальше происходит то, что Он говорит ученику. «Се матерь твоя», а матери говорит «Се сын твой». И мы знаем, что после этого ученик взял ее к себе в дом. Да? Он заботился о ней. Собственно говоря, это начало церкви, это завязка. Да, сама церковь родится в день Пятидесятницы, когда Дух Святой сойдет на апостолов. Но уже здесь соединяются вот эти вот неразрывные связи через Христа. Да? Вот твоя мать, вот твой сын. Да? Что вы теперь не чужие, да? Через мою жертву вы родные. Вот. И это очень важно действительно для церкви. Когда мы стоим перед вратами, когда мы принимаем причастие, мы причащаемся не каждый отдельно Христу, но Христу и всем вместе, всей церкви. Христово тело – это вся церковь. И если мы приходим, как говорил когда-то отец Александр Мень, как персональные пенсионеры в аптеку за лекарством, мы не туда пришли. Понимаете? Да, конечно, это целительное, это лекарство, это все. Но если мы заботимся только о персональном спасении, это не христианство. Идемте дальше. Дальше образ воскресения. Образ воскресения можно тоже изображать по-разному. Самые ранние изводы – это они четко следуют именно Евангелию, потому что в Евангелии не описано само воскресение, это тайна остается. Описано, как положили в гроб, как привалили камень к двери гроба, и потом через 3 дня пришли, нашли камень отваленным и гроб пустым. И потом уже есть свидетели воскресшего. Да, он явился Марии Магдалине, апостолам и многим-многим людям там, и так далее. Вот. И поэтому первые самые изводы воскресения, они вот точно следуют Евангелию. Жены мироносицы пришли ко гробу, увидели вот этого ангела замечательного, и гроб пустым, и только свитые пелены. Вот. Чуть позже, уже после иконоборческой эпохи, появился другой извод – сошествие в ад. Собственно, потому что церковь размышляла над тем, а что же произошло в эти 3 дня? Что же такое вообще воскресение Христово? Понять это невозможно, но есть, так сказать, ну, интуиция, есть понимание того, что сам Господь об этом говорил и так далее. И вот такой извод воскресения мы видим в алтарной иконе за горним местом. То есть, если сейчас хорошо видно, как раз в алтаре икона, вот где Христос стоит на поломанных створках ада и берет и выводит из гробов Адама и Еву, первых людей, которые, собственно, и вергли в царство смерти все человечество, и за ними идут уже сонмы там, праведников, там, пророки, цари и так далее, и так далее. Вот. Ну, вернемся сюда. Дальше идет Вознесение, где апостолы смотрят на возносимого ангелами Христа, и Божья Матерь как бы отделена от них 2 белыми ангелами. Да? Вот, как бы показывает, что они-то еще в смятении, на них-то еще Дух Святой не сошел, они-то еще вообще не понимают, что происходит. Только ангелы им говорят, что мужи и братья, вот Христос, восходящий на небо, Он также когда-то придет. А Божья Матерь стоит совершенно спокойно, потому что она уже получила Духа Святого еще в Благовещении. Она знает тайну своего сына и верит в то, что он придет. Вот. И она показывает одной рукой на него, а другой рукой на апостола. Вот она здесь как бы такое соединяющее звено. Звено между ее божественным сыном и апостолами. Конечно, она не является спасительницей, Божья Матерь не является там, не знаю, посредницей. Это все приоритеты и прерогатива Спасителя Христа. Но она нам помогает увидеть это, помогает понять. Поэтому, скажем, вот будем говорить о Богородичных иконах, там одна икона названа «Путеводительница». Она помогает нам идти по этому пути. Вот здесь это как раз изображено. А дальше уже Пятидесятница, рождение церкви. Сидят апостолы, на них сошел Святой Дух, и внизу царь Космос, то есть такое олицетворение всего мира, да, царь в короне, как бы все царства воедино, который держит плат, на нем лежат Евангелия. Вот всем народам, всему миру апостолы понесли после этого Евангелие, и происходит просвещение всей Вселенной. И заканчивается этот ряд успением Пресвятой Богородицы. Но успение, сон, да, не смерть, а сон, да, это не только смерть, но это рождение Божьей Матери в вечность. Поэтому у ложа Богородицы, там тоже стоят апостолы, оплакивающие ее, мы видим Христа, который держит в руках запеленутую душу Богородицы. Вот когда-то она его держала на руках, да, и клала в ясли, а здесь он берет на руки запеленутую душу, как младенца Божьей Матери. Она рождается в вечность. Вот. И если мы посмотрим, то как бы внизу, вот нижний ряд, да, я сказала, что мы сначала чуть перескочим, чтобы понять, что такое страстной ряд. Страстной ряд – это уже то, что мы с вами переживали в страстную седмицу. И вот здесь вот такая как бы идет перекличка. Наверху лежит Божья Матерь на ложе, внизу лежит на ложе запеленутый как раз погребальными пеленами Христос, и Божья Матерь над ним склонилась. Да? Вот такая вот перекличка. Вот. Ну, начинается этот ряд тоже с запеленутого, так сказать, такого персонажа. Это Лазарева суббота, Лазарь, которого Христос выводит из смерти, да, вот он в погребальных пеленах выходит из гроба, Лазарь, выйди вон, да, и вот он тоже стоит на фоне черной пещеры, вот в таком запеленутыми пеленами, вот, то есть вот опять же перекличка, да, там Христос в погребальных пеленах, и здесь Лазарь в погребальных пеленах, да? Но как Христос вывел из гроба Лазаря, так и Бог воскрешает своего сына, да, и он сам разрушает узы смерти и выходит уже из ада не один, а выводя оттуда людей из царства смерти. Снова Тайная Вечеря, но здесь как раз уже эпизод омовения ног. Дальше идет Гефсимания, где Христос изображен несколько раз, и на обвержении камня, где он о чаше молится, и обращающийся к апостолам: что же вы все спите, да, и почиваете, да? Я просил вас бодрствовать и молиться. Это указание для нас с вами, потому что, ну, кто не засыпал на литургии, ну, может быть, не прямо засыпал, но, так сказать, отвлекался, да? Вот это, вот такие иконы, они всегда напоминают нам о том, что вот надо бодрствовать и молиться. А дальше уже вот этот поцелуй Иуды и предательство одного из учеников. А дальше Петр, который раскаивается. Петр, который сказал: ну, все отрекутся, а я от тебя не отрекусь, да? И Господь сказал: ныне ты трижды отречешься от меня. Это происходит. Причем, посмотрите, да, иконный язык очень такой своеобразный. Иногда изображаются реалии того времени, иногда и реалии нашего времени. И вот Петр стоит и плачет, там петушок, который запел трижды. И Петр стоит и плачет у аналоя, да, вот у такого же аналоя, к которому мы с вами, значит, подходим, когда к исповеди каемся, да. То есть вот это тоже такая параллель, не случайная, чтобы напомнить, что каждый из нас может согрешить, как Петр, но должен все-таки раскаяться. Вот, а дальше уже суд. Причем соединенный и Пилат, и Синедрион, чего, конечно, в реальности не могло быть, но здесь все обвинители сидят на одной скамеечке, и Христос стоит перед ними. Дальше бичевание, поругание, несение креста, воздвижение на крест, снятие креста и погребение. Я уже не буду подряд это все, вы можете рассмотреть. Это все вот подробно то, что мы с вами переживали. Вот, особенно когда была служба чтения 12 Евангелий. Вот эти все эпизоды, они... Ведь церковь дает нам возможность как бы включить все органы чувств, да? Вот мы слышим это чтение, мы видим это изображенным, да? Мы это переживаем внутри себя, да? То есть чтобы все это как бы соединилось, и мы цельно восприняли благую весть, и все это, чтобы, так сказать, ни одного кусочка в нас не осталось вот, не причастному к этому. Идемте дальше. Следующий ряд – это главный ряд, дейсис, или по так искаженно его называют иногда «деисус», потому что в центре действительно Господь Иисус, но «деисис» по-гречески значит «моление», и смысл этого ряда не только в том, что, да, прежде всего, конечно, в том, что мы молимся Христу, но «моление». Вот «деисис» само слово значит «моление», и в центре Господь, восседающий на престоле, да, как царь и судья, в белых золотом одеждах, такие лучащиеся, открыто Евангелие, и справа и слева предстоят Богоматерь, Иоанн Предтеча, ангелы, апостолы и так далее. Да? Это образ небесной церкви. Это образ той церкви, которая молится на небесах. Но этот круг разомкнут, и соединяется он здесь, потому что мы с вами стоим точно так же, в этом же ряду, но только здесь, на земле, перед тем же Господом Иисусом Христом. Это единое. То есть иконостас, он показывает, что это одна литургия на небесах и на земле происходит. И здесь тоже все подбор святых очень не случайный для нашего храма. Ну, традиционно, конечно, всегда Богородица Иоанн Предтеча, как последний пророк Ветхого Завета Иоанн, и Божья Матерь, как первый человек Нового Завета. И в то же время это как полнота заветов Нового и Ветхого. И полнота, соединяемого во кресте, милости и истины. Потому что Божья Матерь ходатается за нас, она милостивая. Вот, а Иоанн, он призывает к покаянию. Дальше идут архангелы. Архангелы Михаил и Гавриил. Ну, те, кто предводители небесного воинства. Дальше идут апостолы, Петр и Павел, первоверховные апостолы. Они представляют собой апостольский чин. Вот всегда, когда два апостола, Петр и Павел, представлены, это тоже символически полнота церкви, потому что Петр проповедовал среди иудеев, Павел был послан к язычникам. И вот соединилось. В церкви нет ни эллина, ни иудея, да, а все во Христе. Вот. Дальше идут святители, епископы, те, кто воспринял апостольское преемство, те, кто потом возглавил после апостолов церковь. Вот. Но здесь очень удивительно, здесь у нас два святителя, это Филипп митрополит, очень для нас дорогой святой, потому что в день святителя Филиппа митрополита родился отец Александр Мень, благодаря которому, собственно, этот храм существует. Вот. И это вообще такой замечательный святой, святой, который не боялся сказать царю правду, который стоял на евангельской истине тогда, когда церковь была угнетена буквально вот таким тираническим правлением Ивана Грозного, как бы сегодня к нему не относились, но историческая правда такова. Вот. А с этой стороны Иннокентий Московский, это миссионер, как его называли, апостол Сибири и Аляски, человек, который нес Евангелие другим народам. И, собственно говоря, мы тоже считаем, что наш приход миссионерский. Когда-то отец Александр Борисов возглавлял библейское общество, которое переводило на языки разных народов тоже Евангелие и так далее. То есть тоже для нас такой очень важный святой. А дальше идут Лука, воин Сенецкий, и Елизавета, великая княгиня Елизавета Федоровна. Но не случайно Лука в простой одежде, уже не как епископ, а прежде всего как врач, потому что он был врач и епископ. Человек, который, наверное, единственный, кто мог совместить вот эти, особенно в такое страшное советское время, вот эти два служения. И даже когда под предлогом, что там его посадят или там не дадут проводить операции, он ни за что не хотел снимать священническое облачение и всегда даже делал операции в священническом облачении. Вот. И был удостоен сталинской премии за очерки гнойной хирургии. Вот, потому что выше его уже никто в этой области ничего не мог сказать. И он даже был возвращен из лагеря во время войны, потому что действительно даже режим в этом смысле, да, склонился перед ним, вот такой страшный сталинский режим, потому что без его знаний, без его вот этого служения, да, невозможно было спасти многих раненых на фронте. И это тоже для нас важно, потому что одно из служений нашего храма – это служение милосердия. И княгиня, великая княгиня Елизавета Федоровна Романова тоже для нас очень важна, потому что тоже она, как вы знаете, была таким милосердным апостолом, апостолом милосердия, и организовала Марфо-Мариинскую обитель милосердия. Ну и мученическая ее кончина тоже, она, конечно, для нас очень значима, и мы почитаем ее как мученицу и свидетельницу вот, веры в такие страшные времена. И замыкают этот ряд. Это традиционно для вообще московских иконостасов. Если мы посмотрим, в 15-16 веке очень часто дейсисный ряд иконостаса замыкался чтимыми святыми воинами Георгием и Димитрием. Но у нас это совпало, это было просто праведчески, потому что в больнице, которую мы опекаем, РДКБ, служили, начинали это служение два священника. Отец Георгий Чистяков, Царство ему небесное, и отец Дмитрий Купреев, ну, который ему помогал, который сейчас, вот, к сожалению, как-то уже не удел, ну, другим занимается, но тем не менее он много очень сделал в помощи ему и нашему храму. И это получилось не случайно, это праведчески, я считаю, получилось. Вот такие два покровителя тех священников, которые много сделали для группы милосердия в РДКБ. И заканчивается этот ряд пророческим рядом, он такой в силу архитектуры особой нашего храма, такой немножко усеченный, Божья Матерь Аранта, знамение, которое олицетворяет собой молящуюся церковь, ну и Божья Матерь, которая несет в мир Христа, и церковь, которая вот внутри себя, да, имеет Христа, несет церковь и молится, да, потому что вот с таким же жестом священник молится над святыми дарами во время литургии. И справа и слева пророки. Пророки Исаия с углем. Вот в ложечке он уголь несет, да, потому что, помните, как у Пушкина, да, об этом пророке замечательно сказано. Вот. Дальше пророк и первосвященник Аарон с процветшим жезлом. Это все символы Богородицы. Давид с ковчегом в руке. И Моисей с неопалимой купиной. Это те пророки, которые не только пророчествовали о Христе, но и их символы переносятся на Богородицу, через которую Спаситель приходит в мир. И завершает иконостас распятие Голгофы, как вершина мира, и у нас она попадает прямо на образ Иерусалима. Вот наш храм очень необычен, потому что он начинался строиться на рубеже 17-18 века, и тут много такого не очень традиционного расписывалось потом в 18 веке, и вот не так часто встречается на восточной стене пейзаж Иерусалима. И вот как раз крест с распятием попадает прямо на этот образ Иерусалима. Наверху мы видим образ, тоже не очень традиционный, но такой интересный, жены мироносицы у гроба, и крест, и гроб соединены. Вот. И образы ангелов, вот небесная сфера. Вот. На этой стене мы видим вход в Иерусалим и снятие с креста. Ну, это такая живопись уже не совсем иконописная, это то, что уже любили в эпоху модерна. Но, тем не менее, это тоже такие копии, которые сделаны достаточно неплохо. А вот интерес представляет, мне кажется, очень такой тоже своеобразный интерес представляет собой святители. Они как бы продолжают ряд деисиса, иконостас вот этого ряда моления. Они стоят в таких облачениях своих святительских. Это митрополиты Алексей и Петр, это московские митрополиты, служившие в XIV веке и как бы заложившие основание вот именно Московской церкви. Дальше Тихон Задонский, и Дмитрий Ростовский. Это такие служившие в XVIII веке святители, интеллектуалы, которые тоже, в общем, близки нашему храму, потому что они были просветителями такими церковными. Вот век синодальный, век, когда, в общем, церковная культура очень сильно вниз, так сказать, упала, но вот они ее старались как-то поддержать. А вот дальше вот были пустые, храм ведь здесь была типография, поэтому когда сняли там перегородки, расчистили стены, не везде сохранились росписи. И вот эти два святителя, там были только фигуры намечены, но не было понятно, кто там представлен. И тогда мы, так сказать, были свободны и, так сказать, общим решением выбрали двух святителей, которые для нас очень близки. Это митрополит Филарет Дроздов, московский митрополит, который переводил Евангелие на русский язык, возглавлял библейское общество. Тогда вот как раз наш настоятель, отец Александр, был президентом библейского общества. И святитель, патриарх Тихон, который, в общем, стоял у руля церкви в самый трудный вот этот революционный момент, и первый, кто тоже, в общем, осудил весь этот красный террор и так далее, и сам, в общем, погиб, а был жертвой этого террора. Вот, наверху там еще два, так сказать, изображения, они были, это царевич Дмитрий и святая Клавдия. А вот эти изображения, они тоже были написаны нашими художниками, здесь ничего не было. Но они представляют собой святых покровителей, тех людей, которые восстанавливают этот храм. Это Александр Невский, святой покровитель нашего настоятеля, отца Александра. Это Леонид, это мученик Леонид. Он покровитель человека, который в свое время помог очень служению кормления бомжей. То есть вот благодаря, собственно, ему мы могли осуществлять 15 лет это служение. Вот тут отец Петр ходит. Мы когда-нибудь его тоже нарисуем где-нибудь тут. Ну, вот. И это святая Наталья и святая Татьяна. Вот первая староста нашего храма была Татьяна, ее покровительница. И сегодняшняя Наталья Федоровна, она имеет свою покровительницу Наталью. Поэтому, понимаете, вот каждый храм, он с одной стороны и космическое явление, и с другой стороны очень привязан к той реальной жизни прихода, так и должно быть, вот, в которой приход живет. Вот он в своей истории проходит какие-то пути, вот они все могут и даже, я считаю, должны как-то отражаться в нашем храме. Например, когда вы входите, вы в притворе видите прекрасную мозаику Александра Карнаухова, лучшего, наверное, сегодняшний день мастера мозаичиста, святых Козьмы и Дамиана. Но интересно, что это Козьмы и Дамиана римские. Когда мы получили этот храм с названием Козьмы и Дамиана, мы были уверены, что это римские. Вот. А потом нам вернули икону. Оказалось, что они ассийские. Поэтому у нас есть и теперь и римские, и ассийские мученики. Вот. Еще хочу сказать вот об этих двух иконах, которые закрывают вот тут вот боковые клиросы. Это образ Троицы, который вы видите, да, список с известной иконы Андрея Рублева. Ну, тут, может быть, не надо много говорить, это очень известная икона, это образ не только Троицы, но образ единства, единства в любви. И, собственно говоря, это воплощение того учения, которое сформулировано было... Сергий ничего не писал сам, но какие-то отдельные его высказывания, они остались в памяти. Да? И вот летопись говорит о том, что он учил воззрением на Святую Троицу побеждать ненавистную рознь мира сего. Это удивительный такой как бы девиз или цель жизни, вот то, что он положил в основание своего монастыря, вот это, собственно говоря, и изобразил один из его учеников, преподобный Андрей Рублев. А здесь вот явление Богородицы Сергию. тоже очень для нас значимый образ, потому что образ Богородицы и потому что Богородичный праздник, главный алтарь посвящен, и вообще образ Богородицы для нас важен. Поэтому у нас довольно много образов Богородицы, как вы видите. Вот одна из них тут вот Донская, замечательный образ. А вот недавно образ подаренный, это рельефная икона, это целый проект. Такая есть Виктория Зон, я не помню, как зовут ее мужа, который это все режет, но этот проект называется «Увидеть икону». Они делают рельефные иконы специально для слепых, чтобы слепые тоже через тактильность, через того, что они могут приобщиться и увидеть руками этот образ, чтобы они приобщились вот к иконопочитанию, вообще, так сказать, вот к этому искусству иконы и так далее. То есть вот это уже они в нескольких храмах и монастыри сделали такие дары. Вот, это, конечно, удивительно. И еще об одном даре я хочу вам рассказать, он такой тоже неожиданный. У нас здесь есть икона трех святителей. Это Максим Грек, Филипп Митрополит и Нил Сорский. Ее принес один иконописец, который ничего не знал про наш храм, но слушал радио, радио София, и ему очень понравились наши отцы, тогда еще отец Владимир здесь служил, и отец Георгий Чистяков, отец Александр, и все они работали на радио София, и уж он так прям был ими, так сказать, восхищен, что он решил найти тот храм, где они служат. Ну, он как-то там через, наверное, радио нашел этот храм. И в благодарность он написал эту икону. Он долго думал, каких святых написать. И по проповедям, и по беседам наших священников он вычислил любимых святых, как он говорит, предположил, что вот какие святые могут, так сказать, почитаться, особенно в этом храме. И он попал в точку, потому что это Филипп Митрополит, о котором я уже говорила. Это глава нестяжателей. Нил Сорский, а уж наш батюшка такой нестяжатель, да, трудно найти. И, конечно, такой интеллектуал, тоже переводчик Библии, просветитель Максим Грек. И он же, так сказать, связывает еще и русскую церковь западной, потому что он до своего пострижения на Афоне, он был постриженником одного из монастырей в Италии и был учеником Савонаролы. И, как говорится, был, соединял в себе две церкви, западную и восточную. Вот так вот, понимаете, вот такой неожиданный дар, неожиданно вот так иконописец сам решил, что вот именно в нашем храме должны быть такие святые. Мы им очень благодарны. Вообще многие иконы здесь, конечно, достойны того, чтобы о них говорить. Тут вот и «Всех скорбящих радости» замечательная икона, и святителя Николая есть икона, и тот иконостас, и этот иконостас очень интересный. Я думаю, что вы уже устали, поэтому я уже завершаю. Единственное, что если у вас есть какие-то вопросы, наверное, на вопросы я могу ответить. А так, спасибо за внимание. Да, пожалуйста.
Ну, может, он такой детский, и ну, вопрос такой. Вот можно смотреть на икону, да, видеть ее, а можно созерцать. Вот в чем разница?
Это трудный вопрос. Ну, как вам сказать? Ну, вообще, есть ведь много слов, да, вообще русский язык очень богатый. Есть много слов, которые обозначают вроде бы одно и то же действие. Да, смотреть, глядеть, видеть. Созерцать, да? Можно смотреть, там, скажем, и не видеть, да? Можно там еще что-то, да, видеть, но не понимать, да, и так далее. Но созерцание, оно само по себе предполагает что-то длительное. Не просто посмотрел и побежал дальше, да? Созерцание – это всегда какое-то длительное действие, да? Это всегда какой-то контакт, да? Созерцание, со, уже, значит, ты с чем-то взаимодействуешь. Поэтому, мне кажется, ну да, где-то тут и единение, да, то есть, да-да-да, вот эта частичка со, да, она вот показывает, да, Вот, это правильная подсказка. Вот, поэтому, конечно, есть разница, наверное. И лучше икону созерцать. И вот особенно, когда уже чуть-чуть знаешь ее язык, да, она начинает сама раскрывать какие-то внутренние тайны.
То есть, если я правильно понимаю, смотреть вместе. Созерцать — это смотреть.
Ну да. Ну да, Флоренский говорил, не сколько мы смотрим на икону, сколько она смотрит на нас, да, вот этот момент взаимодействия. Угу. Да. Ну да, насчет перспективы, да, есть такой термин «обратная перспектива». Ну, знаете, она немножко более сложная. Этот термин возник именно тогда, вот Василий Павлович Флоренский его ввел, когда была все-таки установка на такую реалистическую традицию, на линейную перспективу, на то, чтобы изобразить так, как на самом деле видит человеческий глаз. А в иконе сложная перспектива, она не просто обратная, не потому, что только там сходятся в линейной перспективе на линии горизонта, а здесь сходятся там, где стоит человек. Да, в этом есть смысл, да, то есть как бы сходятся линии сердца человека, но там сложная перспектива, там много перспектив, потому что это не трехмерное пространство, это многомерное пространство. Это пространство, понимаете, такого общения, это пространство, которое действительно все разворачивает лицом к друг другу. Это очень сложное пространство, поэтому это термин «обратная перспектива», сейчас от него уже отказываются, потому что он не все до конца объясняет. Но это действительно другая перспектива, вот так скажем, другая, духовная.
Сейчас.
Да, 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 Трубецкого, да. Да, если кто-то вот не читал, почитайте, потому что действительно в нем Трубецкой много вот такого интересного заметил и открыл в иконе. Такой первооткрыватель был смысла иконы, потому что в начале 20 века только начали расчищать иконы, такие технологии появились, когда можно было уже черную олифу снять или какие-то поздние наслоения снять, и вдруг вот увидели, что иконы там не черные доски, не какие-то примитивные изображения, да, что это глубокая живопись, глубокое искусство вообще. И вот Трубецкой один из первых, потом Флоренский, потом Булгаков, Успенский. Ну, сейчас много уже таких глубоких исследователей. Ну, вот. Но он действительно один из первых, кто вот увидел эту, вот эту глубину. Да, там вот был вопрос.
Скажите. Вы говорили, что икона – это книга, да, ее надо читать. А фрески, которые предшествовали вот иконостасу, формированию, да, древние фрески – это свиток?
Ну, собственно, да, потому что ведь книга в древности была в форме свитка, конечно, конечно. И вот, собственно говоря, вот в древних храмах, ну, у нас не древний храм, хотя тоже есть Яруса, прям вот действительно по принципу свитка так и разворачиваются события изображенные. Действительно, икона как свиток, икона сама как свиток, потому что она может быть свернута до одного лика, вот мы с вами видели, да, может разворачиваться там до полуфигуры, до целой фигуры, до нескольких фигур, и вот вплоть до действительно всего храма, действительно образ свитка. Вообще образ свитка – это образ целой вселенной, да, и время будет свернуто как свиток, помните, да, там в конце времен, да, то есть мир сворачивается как свиток. А иудеи считали, что свиток Торы, да, вот это и есть символ мира, то есть мир как свиток Торы, то есть Бог пишет этот мир, да, так как вот писал Тору. Вот. Невозможно сказать, на основе чего. Это трудно сказать, потому что первое изображение Христа мы находим не сразу, не в первом веке, не во втором, даже не в третьем появились, а в четвертом. Вот, то есть спустя уже 3 века после того, как он жил. Вот, поэтому каких-то вот таких документальных свидетельств, что он выглядел именно так, а не так, у нас нет. И даже та плащаница, на которую я ссылалась, и те изображения рукотворные, которые, наверное, тоже существовали, там, вот плат, который отдельно был свит, ну, вот, они ну, практически не давали вот такой информации, потому что они хранились где-то, и мало, так сказать, их кто видел. Так что это такое, скорее, откровение церкви, это такое интуитивное постижение. Ну, хорошо, спасибо всем. Спасибо. Ой, спасибо. Спасибо.